Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов утра. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей программа «Прессинг».
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях на этот час. При обвале крыши на катке в германском городе Бад-Рихенхаль, по последним данным, погибли 5 человек, более 30 ранены. «Газпром» поставит европейским потребителям дополнительно 95 миллионов кубометров природного газа. В Тихом океане острова Фиджи произошло землетрясение свыше 7 баллов, а пострадавших не сообщается. В баварском курортном городке Бад-Рихенхаль на границе с Австрией, где обрушилась крыша катка, продолжаются спасательные работы. Пока сообщается о 5 погибших, среди которых 2 ребенка. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Работы 700 спасателей затруднены повышенной опасностью дальнейших обрушений частей крыши. В качестве возможной причины несчастья поначалу называли мощные снегопады с дождями, которые создали чрезмерное давление массы льда и снега на крышу. Позднее стало известно, что не тренер местной хоккейной команды, как сообщалось ранее, сам отменил тренировку, ссылаясь на повышенную опасность обрушения, а бургомистрат отменил все вечерние мероприятия в спортивном центре после того, как были проведены замерения на крыше катка. В городе курсируют слухи о том, что обследование выявило опасное состояние крыши, но не из-за массы снега, которая была невелика, а из-за износа сооружения, построенного в 70-е годы. Если опасность была выявлена, то почему в таком случае не была дана команда полностью эвакуировать здание? Это остается загадкой, которую предстоит разрешить следствию, начатому против правительства города, с обвинением по статье «Убийство по халатности». Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
В американском штате Западная Виргиния, в 160 километрах к северо-востоку от города Чарльстон, произошел взрыв на угольной шахте. 13 человек блокированы глубоко под землей. Об их судьбе пока ничего не известно, рассказывает Владимир Морозов.
Взрыв повредил коммуникации, и с заваленными шахтерами не удается установить связь. Команда спасателей не может спуститься в шахту, потому что там скопились взрывные газы, которые пока не удается откачать. У всех 13 человек, оставшихся в завале, есть фильтры для очистки воздуха, которые действуют 7 часов. Инженеры, владеющие шахтой компании International Coal, полагают, что причиной взрыва мог стать удар молнии. Самая страшная в американской истории катастрофа на шахте произошла в 1907 году, когда взрыв в городе Мононго, штат Западная Вирджиния, унес жизни 362 человек. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром» направляет на Украину дополнительно 95 миллионов кубометров газа, предназначенного для транзита европейским потребителям. Заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев заявил, что к вечеру вторника будет восстановлено снабжение Европы российским газом в полном объеме.
Мы предприняли все необходимые меры для того, чтобы Европа получала газ в полном объеме. Однако хочу обратить внимание, что ситуация, при которой Украина будет продолжать воровать газ из трубы, а мы будем продолжать снабжать европейских потребителей, не может продолжаться бесконечно. Наши все иностранные партнеры предупреждены о том, что, делая максимум возможного для сохранения поставок газа в Европу, ответственность за возможный срыв поставок ложится полностью на украинскую сторону.
Сказал заместитель председателя правления российского концерна «Газпром». Украинское руководство опровергает информацию о незаконном отборе топлива. Молдавия с 1 января не получает газ из России, поскольку не подписала контракта с «Газпромом» о новых ценах, заявил президент республики Владимир Воронин. Молдавия ранее приобретала российский газ по цене 80 долларов за 1000 кубометров. Новая цена, назначенная «Газпромом», — 160 долларов. В Вологде покончил с собой прокурор области Петр Жерихин. Как сообщил в понедельник «Интерфакс» со ссылкой на Вологодскую областную прокуратуру, Жерихин застрелился в своем кабинете. О причинах самоубийства пока неизвестно.
Радио «Свобода». Новости.
Палестинский лидер Махмуд Аббас впервые допустил возможность того, что выборы в парламент автономии могут быть отложены. В интервью телеканалу «Аль-Джазира» Аббас сказал, что выборы могут не состояться 25 января, если Израиль воспрепятствует голосованию в Восточном Иерусалиме. Сегодня в автономии должна начаться предвыборная кампания. Пока неизвестно, какую позицию по отношению к выборам займет Израиль, недовольный участием в них палестинской группировки «Хамас», ответственной за множество терактов. В секторе Газа в понедельник в результате израильского ракетного удара убиты 2 активиста группировки «Исламский джихад». Президент Франции Жак Ширак досрочно с 4 января отменил чрезвычайное положение, объявленное в ноябре. Планировалось, что режим будет действовать до конца февраля. Чрезвычайное положение было введено в связи с длившимися несколько недель массовыми беспорядками в городских предместьях, населенных преимущественно иммигрантами из стран Африки. В городе Кандагар на юге Афганистана смертник подорвал бомбу рядом с автоколонной миротворцев. Никто из иностранных военнослужащих всерьез не пострадал. Ранены местные жители, женщина и ребенок. Представитель американского командования заявил.
В тот район направлялся патруль сил коалиции. Это еще один печальный пример того, как террористы жертвуют собой, при этом даже не нанося ущерба войскам коалиции, зато причиняя ранения местным жителям, афганцам.
Сказал американский офицер. 7 человек погибли в понедельник в результате взрыва иракского города Баакуба. Смертник направил заминированный автомобиль на автобус с новобранцами-полицейскими, исследовавший на север Ирака в тренировочный центр. В Багдаде в тот же день в результате вооруженного нападения были убиты 5 рабочих. В Тихом океане острова Фиджи произошло мощное землетрясение. Его сила превышала 7 баллов по шкале Рихтера, пострадавших не сообщается. Эпицентр землетрясения находился на глубине примерно 600 километров. Власти Фиджи не ожидают возникновения цунами. Напомним главные новости этого часа. При обвале крыши на катке в германском городе Бад-Рейхенхаль, по последним данным, погибли 5 человек, ранены более 30. «Газпром» поставит европейским потребителям дополнительно 95 миллионов кубометров природного газа. Палестинский лидер Махмуд Аббас впервые допустил возможность того, что выборы в парламент автономии могут быть отложены.
Говорит Радио Свобода. В эфире 552-й новогодний выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
В новогоднем выпуске «Прессинга» участвуют
лучший тренер России 2005 года Валерий Газаев,
заведующий кафедрой Института бизнеса и права профессор Роберт Воскиричан,
лауреат премии Союза журналистов СССР и Союза журналистов Москвы Леонид Эллин,
а также журналисты «Прессинга» Алексей Кузнецов, Аркадий Ратнер, Наталья Федотова и Игорь Швейцер.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
В мае 2006 года исполнится 11 лет, как звучит на волнах «Радио Свобода» наш прессинг. И уже 11-й раз в канун Нового года мы определяли лучшего тренера России и лучшего молодого спортсмена страны по итогам прошедшего сезона. Прежде всего, напомним имена тех, кто был нашими лауреатами.
Лучшим молодым спортсменом года в 95-м году мы признали Ирину Станкину, легкая атлетика. В 96-м лауреатом была Светлана Хоркина, спортивная гимнастика. В 97-м Владимир Бут, футбол. В 98-м Алина Кабаева, художественная гимнастика. В 99-м Максим Афиногенов, хоккей. В 2000 году Марат Сафин, теннис. В 2001 Светлана Феофанова, легкая атлетика. В 2002 Станислава Комарова, плавание. В 2003 Мария Шарапова, теннис. И в 2004 Михаил Игнатьев, велоспорт.
Лучшим тренером по итогам 95-го года был признан нами Олег Романцев, футбол. А затем лауреатами становились Станислав Еремин, баскетбол, Владимир Максимов, гандбол. В 98-м году разделили первое место Татьяна Овечкина, баскетбол, и Юрий Быстрицкий, футбол. Затем лауреатами становились Геннадий Шипулин, волейбол, в 2000-м вновь Владимир Максимов, в 2001-м Сергей Белов, баскетбол, в 2002-м Евгений Бондаренко, легкая атлетика, в 2003-м Ирина Винер, художественная гимнастика, и в 2004-м Евгений Трофимов, легкая атлетика.
При определении лучшего тренера России 2005 года большинство журналистов назвали Валерия Газаева. Обычно мы опускаем имена тех, кто занял второе и третье места. Но, как вы только что слышали, однажды два тренера разделили первое место. А на этот раз одинаковое количество голосов набрали наш прошлогодний лауреат, тренер по легкой атлетике Евгений Трофимов и только что приведший к победе в чемпионате мира женскую сборную страны по гандболу Евгений Трефилов. Поскольку их имена часто называли слушатели в программе «Час прессы спорт», мы и решили сообщить об этом. А вот лучшей молодой спортсменкой года журналисты безоговорочно назвали абсолютную чемпионку мира по художественной гимнастике Ольгу Капранову.
В беседах со слушателями родилась и еще одна идея. Может быть, более правильно определять не лучшего молодого спортсмена, а, так сказать, главное открытие сезона. Ведь спортсмен способен вдруг совершить серьезный рывок и не в самом юном возрасте, как это, например, произошло в минувшем сезоне с теннисистом Николаем Давыденко. Впрочем, на то, чтобы принять окончательное решение, у нас впереди еще целый год, к тому же год зимней Олимпиады.
Покамест же предоставляем слово нашему безоговорочному лауреату конкурса тренеров Валерию Газаеву. С ним беседовал Игорь Швейцер. Поскольку достижения ЦСКА в этом году очевидны и всем, разумеется, известны, наш корреспондент и наш лауреат не сочли необходимым лишний раз говорить о них. Беседа, как вы сейчас услышите, началась с менее торжественных, но не менее важных вопросов.
Большая ли трагедия, что сборная России не попала на чемпионат мира? Какие нужны выводы сделать новому руководству футбола России?
Ничего сразу невозможно, так сказать, добиться. Дело в том, что у нас практически сегодня новая сборная, новая. Нынешняя национальная сборная, это в 2001 году была у меня вот эта молодежная сборная. Начиная, так сказать, Гнашевич, братья Березуцкие, Алдонин, Киржаков, Варшавин, Измайлов, Павлюченко, так сказать, и все остальные. Добавился, значит, Юрий Жирков и Беллидинов. Все остальные, так сказать, это игроки, которые прошли с молодежной сборной. Начиная с 90 по 2000 год, все-таки, так сказать, преемственность, она нарушилась. И на протяжении этих 10 лет практически поколение Нобка, Карпина, Мостового, вот они, Колыванова, Кирякова, с честью, так сказать, защищали цвета национальной сборной России. За 10 лет, посмотрите, вот назовите мне сегодня за 10 лет хоть одного игрока уровня этих игроков, которые играли. Сложно. Один смертен, и то сложно назвать. Вот я вам и привел пример. Безусловно, вот это был провал. И отсюда сегодня новая сборная. Почему, когда я работал, возглавил сборную, потому что я понимал, что нужно какие-то, так сказать, уже революционные шаги. Нельзя эволюционными методами сегодня, так сказать, это бы не получилось. Да, мы должны были шаг назад сделать. Были прекрасные игры, так сказать, и с теми же албанцами, и с теми же ирландцами, так сказать, и так далее. И в Швейцарии блестящий матч был. 2-2 сыграли. Но были и провальные. Это естественно, потому что в 2003 году тем же Киржаковым, Березуцким братьям и так далее было по 19, по 20 лет. Впервые только надели форму и майку национальной сборной. Но этот этап мы должны были пройти. Сегодня, я считаю, у нас есть сборная, и хорошая сборная. Но нужно, так сказать, ее правильно подготовить, нужно выстроить программу и четко следовать. Я не говорю, что программа – это догма, которая обязательно даст результат. Но это более, наверное, правильный путь, чем, так сказать, хаотичность какая-то.
Как вы считаете, тренер сборной и тренер клуба – это одна и та же профессия или разные?
Я считаю, что тренер сборной и тренер клуба, значит, если тренер работает и в клубе прекрасно, так сказать, он может работать и в сборной прекрасно. И тот же Скалари, который работал в Бразилии в клубе, значит, сделал чемпионом, по-моему, так сказать, насколько я помню, значит, потом со сборной Бразилии работал и так далее. Здесь я не думаю, что какая-то существенная разница, так сказать, нужна быть. Единственное, я могу сказать, вот четко это мое мнение, значит, очень большая полемика сейчас идет, что вот нас спасет только иностранный тренер. Я не против иностранных тренеров, более того, я за то, чтобы, так сказать, все-таки перенимать опыт, значит, новые какие-то идеи, но на клубном уровне. На мой взгляд, национальный сбор должен возглавлять только отечественный специалист, который знает культуру, традиции, проблемы, нравы, воспитание. Это безусловно, это нужно все учитывать. Я не думаю, что сегодня иностранный специалист будет летать во Владивосток или еще куда, просматривать игры или жить и так далее проблемами национальной сборной. Поэтому в этом отношении, конечно, я считаю, что, так сказать, нужно просто дать возможность тому тренеру, который, чтобы он доработал цикл, а не срывать его после две игры, одна неудачная игра, так сказать, чтобы, да, прошел цикл, прошел второй, так сказать, цикл или еще что-то. Вот это нужно сделать, а не так, как мы, допустим, так сказать, поднимаем агонию, начинаем кричать, так сказать, выходит до даже неприятных моментов. И отсюда возникает, из чего? Надо, так сказать, знать сначала истоки. Почему мы должны сегодня выиграть чемпионат мира или почему мы должны выиграть чемпионат Европы? Объясните мне, что для этого у нас сегодня есть? Ну, практически, вот только-только сейчас начало все, так сказать, действительно становиться так, как должно быть в профессиональном спорте. Более того, могу вам сказать, сказать, что, наверное, вот как таковой профессиональный футбол существует всего лишь 4 года. Потому что, так сказать, клубы стали частные, а это будущее. Только в этом случае у нас может развиваться футбол. В другом, уверяю вас, так сказать, не будет. Да, может быть, при тоталитарной системе, как это было, вы помните, да, когда были, так сказать, клубы там и так, могут, ну и то отдельные всплески, там, успехи и так далее. А для того, чтобы вот такой был все-таки, так сказать, успех стабильный, необходимо, ну, как и везде, наверное, и пример западных клубов, он очевиден.
А как же провинциальные клубы, которые зачастую финансируются из региональных бюджетов?
Сложно, потому что сегодня пришел губернатор или президент, который интересуется футболом, он уделяет внимание. Завтра его нету, и команда нет. Вот и все. А когда вы вкладываете свои деньги, то я думаю, что вы постараетесь, чтобы как можно стабильнее выступать на протяжении всего времени. Безусловно, то, что не попали, конечно, это в какой-то степени большая проблема. Тем не менее, я считаю, что нельзя сегодня надеяться, что кто-то придет. Нам надо очень, чтобы мы понимали суть, почему мы не попали на чемпионат Европы. Да, вот мы ставим каждый раз задачи, чтобы попасть. Понимаете, попадаем, так сказать, все, и предел мечтаний. Я думаю, что мы должны уже к следующему чемпионату Европы подойти в таком состоянии, чтобы мы уже задачи ставили на чемпионате Европы, как это было в 1988 году, когда приятно было смотреть на сборную, и мы понимали, что да, эта сборная может выиграть чемпионат Европы, вот, которая дошла до финала. А сегодня, так сказать, конечно, то, что команда не попала, неприятный момент, но не более этого. Надо думать о том, как нам успешно выступить сегодня в 2008 году. Сегодня, так сказать, в национальной сборной есть игроки, которые выиграли европейский трофей выше, чем те, которые тогда играли в финале Кубка Европы. Те игроки на тот период сыграли примерно, ну я вам скажу, наверное, по 20, по 30, по 40 матчей за национальную сборную. Как минимум. Эти игроки всего лишь сыграли, ну, если мне память не изменяет, там 7-8 игр. И эти игроки более молодые, чем те, которые играли тогда.
Каким вы видите прогресс российского футбола?
Ну, я, безусловно, я, наверное, не сделал никакого открытия. Значит, прогресс всегда идет от детско-спортивной школы, значит, правильное построение учебно-тренировочного процесса, как это сделали французы лет примерно 20 назад, которые выстроили очень качественные детские спортивные школы. Вот я был, например, сам видел школу под Сент-Этьеном, прекрасно ознакомился. И оттуда вышли и Андрей, и Зидан, и все остальные. Это первое. Второе, так сказать, безусловно, это улучшение инфраструктуры, так сказать, клубного футбольного хозяйства. И, безусловно, достижение на клубном уровне высоких результатов. Сегодня, наверное, и каждая команда, так сказать, в первую очередь будет ставить задачу, допустим, в том или ином европейском турнире, не такую задачу пройти как можно дальше, а конкретно совершенно обоснованную задачу. Пример тому команда ЦСКА. И самое главное, значит, наверное, те молодые игроки, которые сегодня смотрели финал Кубка УЕФА, которые видели успех и победу российского клуба, безусловно, каждый из них в мечтах себя представляет, наверное, в таком же клубе, в таком же кубке и в таком же финале. Поэтому, естественно, так сказать, это очень важно. Я абсолютно уверен, если в таком плане, как сейчас идет развитие футбола, во всяком случае, пока на клубном уровне. И то, что, так сказать, допустим, на сегодняшний день мы уже реально претендуем, так сказать, на самые серьезные места, значит, и в Еврокубках, пример ЦСКА, тому подтверждение раз. Второй момент, что у нас все-таки уже сильные приезжают игроки-легионеры, которые своим мастерством позволяют и нашим игрокам расти рядышком. Это тоже очень важный момент. Ну и, безусловно, так сказать, при таком подходе, единственный, конечно, качественный, я, на мой взгляд, так сказать, минус, это, конечно, поля.
Каким вы видите развитие ЦСКА?
Сегодня клуб имеет прекрасную детско-спортивную школу. Где-то порядка 200 детей занимается. Интернат, пожалуйста, Акинфеев, сейчас большая группа. Там тот же Салугин, Самодин, значит, Таранов, Правосуд. Это все мы черпаем, так сказать, практически из детской спортивной школы. Значит, прекрасно выстроена клубная инфраструктура. Потрясающая база, учебно-тренировочная база, где кроме нас еще занимаются и молодые игроки, значит, из детской спортивной школы, дублирующий состав, который, кстати, в этом году также выиграл первое место. На сегодняшний день мы привлекаем от 7 до 8 игроков дублирующего состава, которые регулярно занимаются и тренируются с основной командой. Сама структура футбольного клуба, она выстроена. Единственная проблема, это, конечно, стадион. Но стадион уже практически тоже вопрос решен. Со следующего года начнется строительство стадиона, и в 2007 году, к концу 2007 года уже практически у нас будет свой стадион. Вот что такое инфраструктура клуба.
Проблема россиян и иностранцев. Почему хозяева русских клубов выбирают последних?
Мы приглашаем иностранцев, конечно. На сегодняшний день Карвалю, Вагнер, там, Красич, Олич. Значит, мы приглашаем, так сказать, игроков, которые усилят нашу игру, игру нашей команды, позволят добиваться с ними результатов. Плюс у нас, так сказать, 7 игроков сегодня. Игнашевич, два брата Березуцких, Акинфеев. Это игроки национальной сборной. И важно, так сказать, здесь, понимаете, чтобы они вместе добивались результата. Если, допустим, сегодня мы стараемся, так сказать, выйти на достаточно высокий международный уровень, то, наверное, так сказать, сегодня мы не должны вот так узко подходить вот к решению этих вопросов. Конечно, если появится такой же талантливый игрок, как, так сказать, допустим, Жирков, конечно, он будет играть сегодня в составе, и он это подтверждает. Но на сегодняшний день для того, чтобы конкурировать, наверное, так сказать, даже такие клубы, как Реал Мадрид, Милан, Челси возьмите, где сплошь, так сказать, вообще, наверное, ведущие позиции занимают иностранцы, конечно, это и дает результат. Мне, безусловно, хочется, конечно, чтобы больше россиян играло, но это невозможно сегодня. И мы должны это правильно понимать. Более того, так сказать, должна быть совместимость. И, безусловно, преимущество не должно быть легионеров над российскими игроками. Это неправильно, потому что вот тогда никогда не будет результата.
Что вы думаете о переходе на систему «Осень-весна»? Почему именно вы дошли до этого? Ведь ЦСКА, как раз система розыгрыша чемпионата России, не помешала добиться результата в Европе. Или не так?
Мы понимали, как это тяжело было добиться успеха. Когда все на пике формы, так сказать, а нам приходилось форсировать это все, и это очень сложно было. Есть и, безусловно, противники перехода на осень-весна, потому что все это связано с климатическими условиями, но это, думаю, отговорки. Абсолютно правильное, так сказать, решение. Я думаю, и чем быстрее мы перейдем на эту систему, поверьте, тем качественнее у нас будет футбол. И это одно из самых больших преимуществ. Вот посмотрите, я вам просто приведу пример. 18 мая выиграем Кубок УЕФА, затем выиграем Кубок России. Ну и казалось бы, все уже, наступает лето, организм требует отдыха, потому что, во-первых, нет эмоций уже, нет, так сказать, мотивации. Приходится вот через это проходить, а потом, так сказать, подниматься и к концу сезона опять выправлять и так далее. Это раз. Второй момент. Мы начинаем и заканчиваем все важные матчи, то есть начало чемпионата, когда команда готовится, и последние матчи, когда решается, так сказать, все. В этом году, ну, повезло, что мы играем в таких условиях, да? А так все на плохих полях. А так середина календаря, значит, 15, 16, 17 тур максимум, мы будем, может быть, играть, так сказать, на плохих полях. Но начинать будем на блестящих и заканчивать на блестящих полях. Вот в чем вопрос. И как все нормальные люди будем летом отдыхать? Значит, почему в школу идут в сентябре, а летом отдыхают? Это же тоже, ну, люди должны понимать уже, что весь мир живет по этим правилам. И плюс, так сказать, здесь европейский сезон, европейский цикл. Мы одновременно будем, и вот здесь уже никто не будет говорить, что тот хуже готов, а этот, наоборот, так сказать, все будет, наверное, двигаться так, как должно двигаться. У нас была встреча с тренерами премьер-лиги, значит, я всячески убеждал всех. Убеждать не надо, нормальный человек, так сказать, понимает, что это плюс. И, наверное, самый последний. У нас никогда не будут проходных матчей при этой системе. Почему? Объясняю. Потому что, во-первых, зимний период, перерыв у нас будет, как в Германии, и летний перерыв. Поэтому все игры будут проходить при максимальной самоотдаче. Не будет у нас как... Вот сейчас мы с вами читаем часто, вот команда сыграет две игры, так сказать, неделю, все, она переутомилась. Какое переутомление может быть? Этот чемпионат, который будет проводиться по системе осень-весна, даст возможность игрокам полностью отдаваться в игре, мобилизация будет. Качество будет самое главное. Значит, а не так, когда летом, так сказать, все уезжают, отдыхают, значит, а мы там 35-градусную жару начинаем играть при полупустых стадионах.
Каким вы видите выполнение плана по переходу на систему осень-весна?
Я его вижу очень просто. Как раз, так сказать, все актуально. Год чемпионата мира. ФИФА, УЕФА запрещает играть, когда идут матчи чемпионата мира, трансляции, значит, национальные первенства, матчи проводить нельзя. Вот. И это правильно, потому что на уровне чемпионата мира, значит, национальное первенство не смотрится. Тоже правильно. Поэтому в этом отношении сейчас абсолютно, так сказать, можно перейти спокойно. Во-первых, по итогам нынешнего чемпионата команды, которые заняли места в европейских кубках, они будут также в сентябре играть. Значит, мы следующий, допустим, вот с марта месяца, образно говоря, там до мая месяца, значит, проводим экспериментальный, так сказать, чемпионат, можно его назвать Кубок Премьер-лиги. Почему Кубок России мы начинаем осенью, заканчиваем весной? А чемпионат не можем начинать осенью, а заканчивать весной. И здесь уже, и начинать чемпионат прямо с 1 июля, с августа месяца, все равно после чемпионата мира. То есть это как раз удобно. И год чемпионата мира, и мы бы, так сказать, очень четко влились в европейский календарь. И я думаю, так сказать, сегодня ссылаться на то, что вот мы не можем и так далее, все можно сделать. Безусловно, моя твердая, так сказать, позиция, это, конечно, чем быстрее мы перейдем на систему осень-весна, тем лучше будет и качественнее для нашего всего российского футбола. И поверьте, и сборная будет более качественно играть. Я думаю, что, наверное, ко всем таким новациям как-то люди относятся не очень позитивно, я бы сказал. Вот. Но я думаю, что все равно мы к этому придем. Единственная проблема – это поля. Ну, повезло, вы знаете, так сказать, в прошлом году я вот смотрю, значит, мы тоже 24 ноября играли в Спорту. И да, было где-то минус 8. Но и в Европе так бывает, и в Германии, и даже в Мадриде, так сказать, снег выпадает, понять, ничего страшного не бывает, там, в Италии, так сказать, и да, но в любом случае, так сказать, это все правильно, понимаете, это лучше, чем играть летом. Если мы будем чего-то бояться, тогда мы никогда не выйдем на тот уровень, к чему стремимся, понимаете, как, тем более сегодня есть для этого все возможности, я вас уверяю, так сказать, для того, чтобы мы проводили матчи, значит, и подготовка будет соответствующая, и люди будут отдыхать так, как нужно, понимаете, значит, мне иногда, так сказать, просто игроков бывает жалко. Мы с 15 января по 1 декабря, значит, практически вот как начали, все, у нас больше нет ни выходных, ни проходных. Невозможно 10,5 месяцев, понимаете, каждый день игра заканчивается, единственный выходной после игры. Все, больше нет у них выходных. Потом опять начинается подготовка к очередному матчу. Потом опять подготовка. И так на протяжении года. Это очень сложно. Заканчивается, если даже какой-то перерыв есть, используется пауза для игроков национальной сборной. У нас все игроки практически национальной сборной. Поэтому, конечно, это очень сложно. Организму же надо давать и отдыхать. Поэтому организм летом должен отдыхать. Брать какие-то паузы. Вот тогда, значит, у нас не будет проходных матчей. Тогда все матчи будут проходить на пределе и отдачи и так далее. А вот так, когда мы начинаем, так сказать, непонятно во что играть. И у нас, ну, сколько лет у нас, понимаете, так отдельные выплески бывают, значит, но не более этого. И поэтому, так сказать, у нас нет, наверное, и результата правильного.
Ваши оппоненты скажут, что вот ЦСКА же, несмотря на все это.
Но не каждый год же, так сказать, это будет получаться, понимаете. В каких-то моментах нам и повезло. С другой стороны, так сказать, мы правильно планировали нашу подготовку, но в течение сезона мы имели какие большие проблемы. За счет этого, потому что необходимо было форсировать подготовку. И потом, так сказать, выяснилось, что травматизм большой пошел в середине. В середине сезона у нас один, второй, третий. Почему? Потому что идет наслоение, так сказать, и мышцы не восстанавливаются, отсюда травматизм. Те преобразования, которые, так сказать, в футболе есть, значит, они существенные. Но вот, конечно, они только способствуют тому, чтобы команды прогрессировали. Не все, я понимаю. Но если у нас будет 4-5 клубов сильных, которые сегодня есть, конечно, мы будем иметь преимущество уже перед остальными чемпионатами, потому что, так сказать, и средний уровень будет подниматься. То есть все это будет способствовать только для развития нашего футбола. Много, наверное, нужно будет работать президенту Российского футбольного союза. У него большие планы по реорганизации и улучшениям. Ну, посмотрим, как они закончатся.
Какова роль государства, по-вашему? Многие говорят, что вот, нужна государственная программа. А сразу ответ критики говорят, что, простите, господа, вот ваш футбол – это коммерческое предприятие. Какой же смысл государства?
Нужна поддержка, безусловно. Программам, как таковой, может быть, профессиональному спорту не нужна. Но законы, которые принимает Дума, безусловно, они должны быть какие-то льготы, хотя бы, так сказать, на детско-юношеском уровне, для того, чтобы, естественно, частные владения вкладывались в достижение цели. Чтобы вам, вот вы как богатый человек, вы занимаетесь бизнесом, но вам выгодно еще купить и еще строить какую-то социальную программу, понимаете, которая сегодня есть. Вот это очень важно. И вот как только, так сказать, это будет, я вас уверяю, качественно сдвинется не только профессиональный футбол, но и все остальные профессиональные виды спорта.
С лучшим тренером России 2005 года Валерием Газаевым беседовал Игорь Швейцер. А программу «Прессинг» мы продолжим спустя 2 минуты после сводки общеполитических новостей.
Итоги года подводят экономисты Михаил Делягин, Александр Лебедев и Яков Куренсон.
Так называемый национальный проект – это просто обещание выделить деньги на некоторые хаотично набранные бюрократические задачи.
Может ли наша государственная бюрократия, которая сегодня живет в атмосфере бесконтрольности, эффективно эти проекты реализовать?
Все эти проекты – это в основном трата денег без каких-либо структурных реформ.
В программе «Время гостей» 3 января в 16 часов.
В Москве 5 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В баварском курортном городке Боатрихенхаль на границе с Австрией, где обрушилась крыша катка, продолжаются спасательные работы. По последним данным, не менее 5 человек погибли, в том числе 2 ребенка, свыше 30 ранены. Еще несколько человек остаются под завалами. В момент обрушения крыши на льду находились около 60 посетителей катка. В американском штате Западная Виргиния в 160 километрах к северо-востоку от города Чарльстон произошел взрыв на угольной шахте. 13 горняков блокированы под землей на глубине свыше километра. В Тихом океане острова Фиджи произошло мощное землетрясение. Его сила превышала 7 баллов по шкале Рихтера. Пострадавших не сообщается. Власти не ожидают возникновения цунами. Россия восстанавливает газоснабжение европейских стран, нарушенное накануне в результате газового спора между Москвой и Киевом. Австрия и Венгрия заявили, что вновь получают топливо в полном объеме. Российский «Газпром» обвинил Украину в несанкционированном отборе газа, объявил о намерении направить европейским потребителям через Украину дополнительно 95 миллионов кубометров топлива. Киев обвинение в самовольном отборе газа отвергает. Вице-премьер, министр обороны России Сергей Иванов вновь заявил, что условия аренды Украины объектов Черноморского флота не могут быть изменены, поскольку они являются частью общего базового договора. 7 человек погибли в понедельник у иракского города Баакуба в результате нападения на автобус с новобранцами полицейскими. В городе Кандагар на юге Афганистана смертник подорвал себя рядом с автоколонной миротворцев. Никто из иностранных военнослужащих всерьез не пострадал. Ранены местные жители, женщина и ребенок. В Вологде покончил с собой прокурор области Петр Жерихин. О причинах самоубийства пока неизвестно.
В эфире новогодний 552-й выпуск программы «Прессинг». У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
В течение года, рассказывая о чемпионате мира по автогонкам в «Формуле-1», наши коллеги Наталья Федотова и Алексей Кузнецов в основном говорили о ходе борьбы и различных технических ее аспектах. Однако слушатели не раз просили более подробно представить ведущих пилотов мира, выполняем их просьбы.
Если говорить о личностях чемпионата мира по автогонкам Формулы-1 2005 года, то, безусловно, первым номером является 24-летний испанец Фернандо Алонсо, который стал чемпионом мира и отобрал этот титул у семикратного уже чемпиона мира Михаэля Шумахера, таким образом открыв новую эру. И, безусловно, это событие можно назвать явлением года, но вначале стоит, наверное, вспомнить, как появился Фернандо Алонсо на формулическом горизонте.
Одной из легенд Формулы-1 Фернандо Алонсо стал 2 года назад, 22 марта 2003 года в Малайзии. Он выступал в своем втором гран-при за команду Рено. Накануне он стал самым молодым пилотом, завоевавшим пол, побив тем самым самый старый рекорд, который не могли побить в течение 44 лет. И сам король Испании лично поздравил его по телефону. Но самое интересное, что в день гонки у Алонсо была высокая температура, больше 39. Кроме того, на середине дистанции у него стала барахлить коробка передач. Но и тем не менее он закончил гонку третьим. И всего лишь за одну эту гонку Алонсо завоевал то, что семикратному чемпиону мира Шумахеру так до сих пор завоевать и не удалось. Это любовь толпы. У немцев потрясающий список наград, но, несмотря на это, его освистывают даже на домашней трассе в Хокенхайме. А вот в Испании, в стране футбольных королей, Алонсо превратился в бога. Еще 3 года назад, за неимением интереса к Формуле-1, по испанскому телевидению даже не было трансляции Гран-при, а сейчас же за победами своего кумира наблюдают более половины зрителей страны. Ну и еще одна интересная деталь, о которой рассказал Флавио Бриатори. В 2000 году, когда Фернандо Алонсо провел свою первую гонку в Формуле 3000 в СПА и выиграл, Бриатори им заинтересовался, решил с ним встретиться и говорить. И что отмечает Бриатори? Фернандо Алонсо был очень робким и застенчивым молодым человеком, но когда я у него спросил, почему же я должен взять в команду именно его, он посмотрел мне прямо в глаза и сказал, а потому что я буду выигрывать.
Флавио Бриатори всегда отличался чутьем на чемпионов. Теперь Фернандо Алонсо на будущий год, то есть на 2007, через сезон уходит в Макларен.
Флавио Бриатори объявил, что он подаст в суд на Алонсо за этот его переход, потому что он был не согласован с ним конкретно.
А почему Алонсо должен был согласовать с Бриатори? В чем проблема?
Но дело в том, что Флавио Бриатори, он не только директор команды Рено, он еще и персональный менеджер Фернандо Алонсо, поэтому все, что делает Алонсо, должно происходить с его ведома, а о переходе в Макларен Алонсо его не предупредил, с ним не советовался, как заявляет Бриатори.
Ситуация действительно одна из самых громких в последние годы в Формуле-1. Потеря Михаэлем Шумахером своего титула, безусловно, это событие года. Семикратный чемпион остановился в своем движении, причем он был переигран по всем статьям. Осталось ли у него его мастерство? Думаю, что никто в этом не сомневался. Феррари как команда была явно слабее, инженерно, технически, организационно, но то, что Шумахер на зубах, можно сказать, вытащил и свой собственный болид на третье место, и команду на третье место в Кубке конструкторов, говорит о том, что мастерство этого, безусловно, великого спортсмена не ослабевает.
Я не знаю, как относится к мастерству, скорее это относится к характеру, все-таки характер у Шумахера настоящего гонщика, боевой. Отмечу, как отнеслись бывший чемпион мира и действующий к тестам в Хересе, которые прошли на прошлой неделе. Фернандо Алонсо сказал, что ему не понравилось, что не так мало отдыхали, слишком рано вызвали их из отпуска. А Михаэль Шумахер, напротив, отметил, что он слишком долго ждал после окончания сезона и безумно рад, наконец, снова вернуться за руль.
Что касается пятна на биографии, конечно же, это гонка в Индианаполисе, где на старт этапа вышло всего 6 болидов команд, которые пользуются резиной Бриджстоун. Это мое личное мнение, но думаю, что его разделяют многие любители автоспорта. Конечно же, Михаэль Шумахер мог войти в историю автоспорта не только как семикратный чемпион мира, но и как благороднейший спортсмен. Шумахер должен был, обязан был просто собрать пресс-конференцию и сказать, я, Михаэль Шумахер, своим авторитетом заявляю, что раз Мишлен считает, что это опасно, то я предлагаю всем пойти навстречу Мишлену, гонку не проводить, пока не будут решены проблемы безопасности. Мне не нужна нечестная победа. Вышло же, к сожалению, наоборот. Шумахер вышел на старт в числе прочих болидов 6, выиграл эту гонку без видимых усилий, и, конечно же, эта победа стала, ну, на мой взгляд, позорным явлением.
Но, с другой стороны, помимо этого пятна на биографии Алексея, я отмечу еще один такой достаточно, ну, я считаю, светлый момент. Михаил Шумахер после трагедии, связанной с цунами, который унес жизни многих тысяч людей, сделал очень большой взнос в фонд помощи пострадавшим от цунами. Сумма там была где-то несколько миллионов долларов.
Ну, это лишний раз доказывает, что Михаил Шумахер личность все-таки неоднозначна. Такие чемпионы, это, собственно, есть настоящие чемпионы. О нем нельзя сказать что-то либо очень хорошее, либо очень плохое. Если продолжать разговор о других личностях чемпионата мира Формулы-1, следующим я, безусловно, назвал бы финна Кими Райконена, пилота команды Макларен. Безусловно, пилот талантливейший. И то, как он сражался с Фернандо Алонсо на Макларене, который порой просто разваливался на трассе. Тут действительно нужен был стойкий финский нордический характер, чтобы, стиснув зубы, пилот смог продолжать борьбу и бороться практически до последних этапов и занять уверенное второе место и в личном зачете, и перевести ко второму месту свою команду. Безусловно, такого лидера не было в команде Макларен со времен соотечественника Кими Райконена, Мики Хакинена.
В следующем году будет, конечно, очень интересный чемпионат со всеми этими переходами, с техническими изменениями. Всем нашим слушателям я хочу пожелать одно в следующем году. В одном из интервью Фрэнк Уильямс как-то сказал, что Формула-1 — это прежде всего бизнес, это большой бизнес с большими деньгами, где все предопределено, который живет по своим законам, и лишь иногда, по воскресеньям, на 2 часа он становится спортом. Так пусть же для всех наших слушателей и для нас Формула-1 будет все-таки эти 2 часа по воскресеньям.
О людях, которым подчиняются высочайшие скорости и труднейшие трассы, рассказали Наталья Федотова и Алексей Кузнецов.
Профессор Роберт Воскиричан на протяжении всего года оценивал финансово-экономическое, а порой и организационное состояние современного спорта. Нынешнюю новогоднюю беседу мы вправе считать своего рода подведением итогов.
Я предлагаю вернуться к истокам, к одной из ваших первых тем в программе «Прессинг». Пятерка лучших футбольных менеджеров России, топ-5, как вы тогда ее назвали. По-разному сложилась судьба этих специалистов, для некоторых весьма драматично. Я, например, знаю совершенно точно о судьбе Германа Ткаченко, бывшего президента футбольного клуба «Крылья Советов». Где остальные специалисты? Какова их судьба?
Да уж, Дмитрий, припадать к истокам можно, конечно, но это будет грустная история. Ну, что касается Ткаченко, да, действительно, очень неприятные события были связаны с его карьерой в крыльях Советов. Ну, не будем повторяться, мы очень подробно обсуждали. Ну, и у остальных тоже, знаете, у большинства из остальных судьба сложилась не очень. Ну, скажем, Андрея Червиченко. Я еще раз повторяю, на мой взгляд, один из лучших менеджеров футбольных России. Но у него не сложилась судьба в Химках. А точнее говоря, не сложились отношения с главой Химкинского района Стрельченко. И когда в берлоге два медведя или в доме два хозяина, ну, результат понятен. То есть команда разбежалась. Яковенко, тренер Химок в прошлом году был. Сейчас он тренировать будет, уже подписал контракт Кубань. Червиченко заявил официально о своем отказе вообще какие-либо футбольные команды брать или вообще заниматься футбольными
вернул
делами.
Вернул кубок Спартаку.
Ну, это уже отдельно. В общем, вернул кубок Спартаку. В общем, в итоге полнейшее и безоговорочное разоружение произошло. Что касается остальных участников нашей топ-5. У Юрия Газаева все более или менее нормально. Правда, он в очередной раз на финише осадил свой КамАЗ. Ведь даже символика такая. Ведь мы знаем эмблему грузовиков КамАЗа. Это скачущий конь. Так вот, Юрий Газаев в очередной раз осадил, это уже не первый год так происходит, и не только с КамАЗом. Очевидно, может, не готовы по деньгам в премьер-лигу выходить. Об этом никто не говорит, но мы же понимаем, что к чему.
КамАЗ уступил свое место.
Очевидно, уступил, да. Но я думаю, что и вовсе не по каким-то неспортивным там или околоспортивным соображениям, а соображениям стратегическим, я бы даже сказал. Ну, вышел бы КамАЗ, ну и что? Вышел, видит, телек. Очевидно, чтобы этого не происходило, и минимальный бюджет, мы же знаем, ну, 15 миллионов долларов, это вообще сиротский бюджет. Это то, что просто можно, закрыв глаза, там, ну, сказать, ну, ладно, ну, в премьер-лиге, ну, можно такую команду держать. Хотя это очень нехорошо с таким бюджетом. А у них бюджет 5-6 миллионов у КамАЗа. Ну, где еще 9 миллионов-то найти? Негде.
Тем более в Татарии есть уже главная команда.
Да, конечно, тут есть уже первая команда. Это понятно, это столица, это Казань. Сергей Фонарев. Все у него нормально. Команда прекрасно, Петровский замок. Выступает довольно успешно. Да, она даже в КФК выступает. Очень неплохую прессу собирает. Здесь все в порядке. Что касается томского клуба, Томь, с большими оговорками можно признать, что команда выполнила задачу. Ну, не вылетела она из премьер-лиги. Хотя я не знаю, кого поздравлять.
Бышевца или Степанова?
Бышевца, Степанова, Вайнштейна. Я бы поздравил господина Шимкевича, генерального директора акционерного общества «Томскнефть», который, во-первых, нашел деньги, смог выделить деньги на футбол, и эти деньги сработали, сыграли. Будем надеяться, что и участники нашей топ-5, я тогда, если вы помните, назвал фамилию и Степанова, и добавил Вайнштейна, потому что они очень активно и так вместе всегда держатся, и никто не выделяет себя как-то, они очень дружно вот такой вот в паре, тандемом выступают.
А как бы вы скорректировали этот список вот по прошествии нескольких месяцев, Роберт?
После того, что произошло с нашими номинантами, я вообще боюсь что-то корректировать и так далее. Пока я бы не стал рисковать, потому что уж больно результаты после того, как мы их номинировали, там пошли у них в разнос. Буквально через какой-то месяц начались проблемы у того же Ткаченко, и где-то через несколько месяцев у Червиченко.
На первое место в смысле экономической значимости какое бы вы событие выделили в этом году?
С точки зрения влияния на экономику большого спорта, а значит, с точки зрения нашей рубрики, мы же говорим сейчас о наиболее заметных событиях в рамках рубрики «Экономика большого спорта», я бы, безусловно, поставил запрет, который ввел Евросоюз, Европейская комиссия, на рекламу табачных изделий и табака на спортивных соревнованиях. Запрет был принят еще пару лет назад, но отсрочен, и 1 августа 2005 года он начал действовать. Вот это, я вам скажу, создало проблемы колоссального масштаба и последствия, которые будут, просто тектонического свойства. Потому что, во-первых, Формула-1, вообще весь моторный спорт, включая мотогонки. А еще есть снукер или бильярд, если по-русски выражаться. А еще есть дартс. А еще есть домино. Еще очень много видов спорта, которые мы мало о них говорим, в силу их малой значимости. Трудно какие-то прогнозы давать. Но с точки зрения того, что уже случилось, первые раскаты грома уже доносятся. А дальше больше. Я думаю, в 2006 году мы будем свидетелями очень серьезных изменений в структуре акционеров компаний, которые владеют правами на соревнования и по снукеру, и по мотоциклетному спорту, и среди других видов спорта, где составляющая табачных назовем это так, денег довольно велика.
Ну, а если, предположим, говорить о России, и тут мы, наверное, будем вынуждены вернуться все-таки к премьер-лиге, к футболу, и обратиться к персоне господина Федоровичева и клубу московского «Динамо», и тому театру абсурда, который происходил в этом клубе.
Вы знаете, это внешне, я еще раз повторяю, мы говорили об этом с вами, Дима, внешне выглядит как пьяный загул купеческий. А когда мы посмотрели, мы уже видели, какие проекты, Петровский парк. Еще раз повторяю, это несколько гектаров земли, леса, фактически, в 3 километрах от Кремля. Это стоит таких денег, которые даже страшно подумать. А ведь это акционерное общество, там акции какие-то есть. Господин Федорычев вошел в крупный девелоперский проект, связанный с Петровским парком и так далее. То есть он давно все посчитал. Это нам кажется, что это такие огромные деньги. Да, они огромные, действительно. Купили Манишу теперь за 20, по-моему, миллионов долларов, теперь за 16 хотят вернуть с дисконтом и так далее. Да, это, конечно, абсурд. Но с точки зрения большого бизнеса, а мы не должны недооценивать Федоровича, он большой бизнесмен, он крупный бизнесмен, он эти вещи понимает. Это ничего, это семечки. Там Манишин ушел, пришел, сейчас купят еще 2-3 русских ребят, успокоят общественное мнение. Это все ерунда. Там игра, большая крупная игра идет на совсем другом поле. Но, конечно же, этот шопинг господина Федоровича, как шопинг господина Абрамовича 2 годами ранее в Англии, конечно, произвел сильное впечатление. Вот эти вот массовые закупки португальцев, как кота в мешке покупали, потом выяснил, один болен туберкулезом, второй он не может играть, его в итоге отправляют обратно. О чем это говорит? Я уверен, что Федорычев так не ведет свои дела, иначе он не достиг бы такой мощи в своем бизнесе. Он все там касается, где бизнеса, там у него просчитано все до последней мелочи. А тут просто оптом купили, и выяснилось, что один из них болен туберкулезом, и весь год лечился.
Ну, бизнес бизнесом, перспективы перспективами. А футбольный клуб, где его игра, где его результаты? Как быть болельщиком?
Его игра где? В 60-х годах осталось. Может быть, чуть-чуть в 70-х.
И, наконец, Роберт, мы не можем обойти своим вниманием смену караула в Российском футбольном союзе.
Да, это была серьезная битва. Начал ее известный наш боец Вячеслав Фетисов. Издалека начал. 2 месяца ждал. И потом нанес такие удары. В апреле заменил на посту президента РФС Вячеслава Ивановича Колоскова на Виталия Леонидовича Мутко. И действительно, это одно из крупных событий 2005 года в мире футбола и имеющее отношение к нашей рубрике. Что можно сказать об этом? Сожалеть об уходе Колоскова не буду по понятным причинам. Но и вдогонку бросать ему камни тоже не будем. Потому что если в момент ухода Колоскова казалось, что вот все, нас встретит радостная свобода, и братья меч нам отдадут, и все будет замечательно и так далее. И что получилось? Пока, во всяком случае, никаких отрадных новостей от этой замены мы не получили. Сборная России взрослая не примет участие летом в чемпионате мира по футболу в Германии. Молодежная сборная одарила нас потрясающим, в кавычках, спектаклем. А самое интересное тем, что было после этого спектакля. Единственное, что можно записать в плюс новому руководству РФС, что обещали подарить 500 полей, дарят, дарят и дарят. Но этим ничего не решится. Наиболее узловые такие вот крупные проблемы не решались, к сожалению. Ну, что вот это вот свистопляска вокруг лимита на легионеров? То в 9 человек сначала, потом 8, сейчас 7. Президенты клубов премьер-лиги справедливо возмущаются, потому что эти люди управляют миллионами долларов. Они держат эти клубы. Они хотят одного, главного. Стабильности, предсказуемости и четких условий игры. У них есть контракты, они платят по этим контрактам деньги. Если это бизнес, тогда я на стороне Гиннера и других людей, которые возмущаются справедливо. Давайте сначала правила, а потом уже все остальное. Поэтому надежда, как известно, уходит последней. Поэтому я все еще надеюсь, что новое руководство меньше будет обращать внимание на грехи старого, хотя этих грехов более чем достаточно. И больше будет обращать внимание на собственную эффективность, на собственные действия и на собственные планы и на собственные перспективы.
Экономика и финансы большого спорта в минувшем году. Взгляд и анализ заведующего кафедрой Института бизнеса и права профессора Роберта Воскирячана.
На месте традиционного телеобозрения в этот первый день 2006 года в нашей программе беседа Аркадия Ратнера с многолетним ведущим программы «Время советских времен», знатоком спорта, а главное, истинным профессионалом телеэфира Леонидом Элиным.
Вот сейчас есть возможность видеть массу спортивных соревнований. Как у вас складывается впечатление, что появление такого изобилия спортивных трансляций может вернуть нынешнему поколению или нынешним поколениям зрителей то же знание, ту же привязанность, ту же любовь к спорту, которое было у нас, у поколения 50-х годов?
Я могу сказать, что, конечно, отношение к спорту сейчас несколько другое, и оно во многом объясняется коммерциализацией спорта. Но, тем не менее, возможностей сейчас у болельщиков значительно больше. И если бы комментаторов больше было бы интересных и разных, как говорил Владимир Владимирович Маяковский, то это было бы, конечно, в определенной степени способствовало популяризации многих видов спорта. Но, к сожалению, этого не происходит.
Но, с другой стороны, тоже, естественно, наивно мне об этом вам говорить. Сейчас настолько насыщен кадр разного рода информации, что практически можно хорошо вникать в суть дела и без особой помощи комментаторов.
Конечно, конечно. Для этого достаточно зрительный ряд, для этого достаточно то, что мы видим на экране. В то же время ведь, если раньше многие приобщались к футболу, к хоккею с помощью наших комментаторов, мы не можем не вспомнить Вадима Святославовича Синявского, Николая Николаевича Озерова, Яна Спары, Алексея Пискарева и многих-многих других можно перечислять очень долго, то сейчас общий уровень комментария, он значительно снизился. Ну, во многом благодаря тому, что очень плохой русский язык. Во-вторых, вот такая, знаете, всеядность, это не только к спорту относится, но всеядность комментаторов, она, безусловно, мешает. Все-таки раньше существовала специализация определенная, она, может быть, существует и теперь. Но все-таки все знают все и в то же время не очень глубоко разбираются в тех видах спорта, за которые они отвечают.
Ну и что, кто из комментаторов, кого-то вы можете выделить, кого-то покритиковать в большей степени? Я знаю, что вы часто просто ради интереса записываете наиболее так знаменательные перлы комментаторов. Может быть, вы нас сегодня порадуете?
Ну, оговорки у комментаторов, они были всегда. Но дело в том, что они были артистичны. Вот чего не хватает современным комментаторам. Я уж не говорю про внешний вид комментаторов, потому что он, особенно на канале НТВ+, вызывает просто удивление. Я многие годы работал в программе «Время», и поэтому мне вот несколько удивительно, что нынешний руководитель НТВ+, Анна Владимировна Дмитриева, которую я очень уважаю как комментатора и как прекрасную теннисистку, совершенно не обращает внимания на внешний вид комментаторов, работающих на НТВ+. Я могу привести примеры. Чуть ли не ведущий комментатор НТВ+, Уткин, просто в наше время его бы не пустили в эфир.
Мне кажется, что он просто с определенным даже презрением относится к зрителям, потому что выходить в таком виде, в котором он выходит, просто это неуважение к зрителям.
Это, конечно, не способствует тому, что люди слушают его, ведь есть старая русская поговорка: по одежке встречают. Вы мне можете сказать, по уму провожают, да, конечно, но иногда и у ума бывает так, мягко говоря, не очень много. Я поэтому вот хочу привести вам несколько примеров. Это только последние наблюдения. Ну вот, например, Тимур Журавель высказался по поводу замены одного из игроков на футбольном поле. Игрок покидает пределы поля курительной походкой.
Да, замечательная фраза. Загадочная, самая главная.
Загадочная, да. Или Черданцев, увидевшего на поле голого фаната, ну, сейчас это стало уже модно, и у нас это на стадионе «Локомотив» происходило, если вы помните, да. И в Италии довольно часто, он заявил: ну что же, эксгибиционизм – неотъемлемая часть жизни Голландии. Это происходило в Голландии. Почему эксгибиционизм неотъемлемая часть жизни Голландии, я не понял. А Голландия довольно благополучная страна, и как раз ей это не свойственно. Вот я привел несколько примеров. А возвращаясь вот к внешнему виду комментаторов, хочу вам сказать, что да, ведь и раньше не все выглядели стройными, подтянутыми в кадре. Мы с вами прекрасно знаем, что Николай Николаевич Озеров тоже обладал избыточным весом. Но он всегда старался как-то аккуратно одеться, был подчеркнуто корректен в кадре. И так далее. Чего нельзя сказать, к сожалению, скажем, о Юрии Розанове, который, кроме вот словесных таких эскапад, он отличается еще тем, что не только не скрывает вот некоторые недостатки, а наоборот в кадре демонстрирует их, надевая, скажем, обтягивающие свитера на свою довольно нестройную фигуру. Ну, а что касается выражений, которые, вот, может быть, порадуют наших радиослушателей в эти новогодние дни, а, может быть, наведут их на размышления, ну, например, такие. Нам с вами предстоит общение с футболом посредством рук, ног и голов футболистов. Рассуждая о мастерстве знаменитого Рональдо, Юрий Розанов говорит: «Рональдо действительно живет в нем, в этом обводочном пятачке, поэтому и выживает в нем».
Вот это наступление спортивного телевидения на эфир, При всем том, что все-таки и канал спорта, НТВ+, ну, мало доступно в России, скажем прямо. А первые два канала основных от спорта вообще отстранились. Правда, есть надежда, что обещано, что чемпионат мира будет показан полностью по первому и второму каналу. Это должен быть праздник. Но вот в целом, вы считаете, это возможно решить эту проблему? Ведь сейчас, если раньше работало действительно 5-6, ну, десяток комментаторов, то сейчас их работает, я думаю, что где-то уже приближается, наверное, к сотне, если брать всех комментаторов. Возможно ли воспитать? Это же приходят люди на половину совершенно случайные.
Вы задали очень важный, на мой взгляд, вопрос, который касается не только спортивного телевидения, он вообще касается телевидения, радио. Вы понимаете, как говорил принц Гамлет, порвалась связь времен. Вот ведь в чем дело. Мало осталось людей, таких как, скажем, нам Александр Демарский, другие комментаторы, к сожалению, многие из них ушли, которые передавали бы свой опыт, и это избавляло бы молодых комментаторов от ошибок. Вот поэтому вы правильно сказали, что это я говорил о комментаторах НТВ+. Ну, а, скажем, вот основной спортивный канал, на котором, казалось бы, должен существовать отбор определенный, но и там он не существует. Там, скажем, хорошие новости идут, у меня никаких нет претензий к новостям. Но что касается комментаторов, то тоже их работа построена во многом на штампах. И, как говорил Константин Сергеевич Станиславский, если у хорошего актера 300 штампов, то у плохого их 2-3. Вот совсем недавно, во время Кубка Росна, мы с вами слушали основного комментатора канала «Спорт» Григория Талтвадзе. И во время игры «Россия-Швеция» он сказал следующее. По реву трибун хоккей можно смотреть с закрытыми глазами.
Да, понятно. К сожалению, действительно, проблема комментаторов. С другой стороны, мне кажется, что, тем не менее, наступление спортивного телевидения, внедрение его все более и более в жизнь народа, прививает, ну, если не стремление заниматься спортом, ну, хотя бы стремление к спорту как зрелище. А это не самое плохое зрелище в нашей жизни. Как один болельщик высказался, что если была возможность оставить интершум и каким-то образом техническим отключать голос комментатора, то было бы самое идеальное смотреть картинку с интершумом. Картинка, на мой взгляд, в последнее время и на российских каналах, она становится с точки зрения режиссуры, технического обеспечения, значительно лучше, может быть, и уступая мировым стандартам, но, во всяком случае, доставляю удовольствие.
Вы знаете, Аркадий, что я того же мнения во многих вопросах, как и вы, но иногда мы с вами спорим. Вот в этом плане я тоже готов был бы поспорить, но я не буду спорить, я просто выскажу свое мнение. Хороший комментатор всегда добавляет что-то к картинке, свое, интересное. Я могу назвать, чтобы не быть на такой все время пессимистичной ноте, прекрасных комментаторов, например, Денис Панкратов. Очень хорошо работает на том же канале НТВ+. Игорь Будников на спортивном канале очень хорошо ведет новости. Ну, я уже не говорю про Йоланду Чен, которая хорошо разбирается в легкой атлетике. Не будем уж так все хаять. Есть очень хорошие комментаторы. Я думаю, что вот они что-то почерпнули из того хорошего, что было в прошлом.
Будем оптимистами. Будем надеяться, что Новый год, во-первых, подарит нам бесчисленное количество интересных спортивных соревнований, и чемпионат мира по футболу, и зимняя Олимпиада. Ну и будем надеяться, что качество работы телевизионных специалистов будет улучшаться, в первую очередь, естественно, работа комментаторов.
Это были Аркадий Ратнер и Леонид Эллин, а новогодний выпуск прессинга мы завершаем, естественно, поздравлениями и самыми добрыми пожеланиями нашим слушателям.
Вы слушали 552-й новогодний выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07. Время всегда московское. Над новогодним выпуском прессинга работали продюсеры Екатерина Высоцкая и Елена Колупаева. Редактировали и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
«Час книги» на «Радио Свобода». Новогодний цикл программ о книгах, написанных журналистами о мире прессы, политики и телевидения. Авторы и их оппоненты в студии «Радио Свобода». Если вы не читали, то можете послушать. Ежедневно со 2 по 6 января с 11 до 12. Время московское.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Украинские власти с самого начала были настроены на конфликт.
Газета изобразила Эрдогана, оседланного одним из его ближайших советников, с надписью «Устал в погоне за правами человека».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нашим журналистам чиновники дали понять, что готовится наше отключение из кабельной сети.
Такие похищения наносят вред репутации Йемена.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 6105 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».